Да, Отец, мы благодарны Тебе за Дух Божий, за Твое присутствие, которое пребывает в духе каждого из нас лично. Отец, мы благословлены Твоим присутствием. Мы благословлены всем тем, что мы уже имеем Духом Твоим в своем духе. И мы верим на основании Твоего Слова, и мы держимся этого, что помазание Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком Божьем даровании. Отец, мы благодарны Тебе за те дары и способности, которые мы имеем Духом Твоим в Своем Духе. Мы благодарны Тебе за способности, которые несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы благословлены Твоим присутствием в Своем Духе. Как Ты сказал, вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твое присутствие в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия для действия Твоего Духа и силы. Мы каемся во имя Иисуса и отрекаемся от всяких нарушений и непослушания во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим, направляй в виде каждого из нас лично, Духом истины Своей, наставь каждого из нас на истину Твою. И просвещай очень сердце нашего, и помоги нам не уклониться ни направо, ни налево. Мы верим и стоим на Слове, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе, Отец, за год юбилейный. Спасибо Тебе за ту свободу, которую мы имеем Духом Твоим в Своем Духе. И мы принимаем, что это свобода силою Святого Духа. И прямо сейчас да помазывает наш ум, и да будем мы свободны от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. Мы принимаем и соглашаемся, что мы имеем ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем, помазание Святого Духа на свой ум мы принимаем прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы верим, что мы будем научены Господом. И я, Отец, молюсь за каждого присутствующего и входящего. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом угнетающим, над всяким бесом затмевающим умы, и приказываю оставить народ Божий, оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы принимаем, что мы имеем ум помазанный. Мы принимаем Божьи способности и возможности. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты уже формируешь ход мыслей, ход слов, ход действий, и мы не останемся прежними. Мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, что мы будем наставлены Господом. Мы верим, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе, Иисус. Мы полностью полагаемся на Твое небесное служение Духом Святым и силой. Мы благодарны Тебе, Иисус, за излияние, за действие Твоей силы, которая происходит на этом месте. И мы верим, что мы не останемся прежними. Мы благодарны Тебе за все, что Ты делаешь для каждого из нас лично. И мы просим Тебя, держи своей рукой крепкую мышцу высокую. И мы с благодарением принимаем, что мы больше никогда, никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы проходим с вами эту удивительную тему спасения души или обновления ума. Удивительная тем, что если бы не то, что пока еще осталось в нашей голове, то в этой теме не было бы и необходимости. Вы знаете, что рождение свыше, оно автоматически принесло в нашу жизнь наследие. То есть вы родились свыше, и ваш дух Духом Божьим излилась любовь Божия. Ваш дух Духом Божьим излилось Божье присутствие, сила Божья, мудрость Божья. Ваш дух излилось все то, что собой представляет Бога. Ваш дух. Но при этом содержимое вашего ума осталось прежним. Теперь в вашем духе новое творение во Христе Иисусе, говорит Писание. Но в вашем уме тот же. То есть каждый человек после рождения свыше начинает представлять собой два образа. Образа того, кто он в своем духе, и образа того, кто он в своем уме. Кто ж там в духе? Новое творение. Мы можем сказать, ученик Господа Иисуса. И кто ж там в уме? Ветхое творение. Ученик самого сатаны. Брат Олег, я с этим не согласен. Нет вопросов. Но апостол Павел, видя, что рожденные свыше, исполненные Святого Духа, сонаследники обетований, состоящие в завете с Богом, ведут себя так, как будто в их жизни ничего не поменялось. И он понимает и делает ударение на источник, на причину. Он говорит, ребята, если вы не обновите свой ум, вы так и не узнаете волю Божию благую, угодную и совершенную. То есть рождение свыше автоматически не меняет содержимое вашего ума. И если бы это было возможно, Бог бы это сделал. Но содержимое вашего ума – это наш труд, это наша работа – обновлять свой ум. И тема, которую мы рассматриваем, она и посвящена этому. Потому что мы здесь все собравшиеся, мы понимаем, что мы не безупречны. Мы понимаем, что наши тела не безупречны. Мы понимаем, что содержимое нашего ума не безупречно. И полагаясь на милость Божию, мы, хватаясь за то, кто мы в нем, изучаем эту тему, чтобы целенаправленно, шаг за шагом, трудиться над обновлением своего ума. И видеть, конечно, к чему это будет приводить. Поэтому мы знакомимся с этой темой в первую очередь, чтобы увидеть Бога, Его мудрость. Мы не преследуем знать что-то новое, ранее не существующее, тем более в Боге. Мы хотим увидеть Бога в Его мудрости, поэтому мы очень много времени уделяем Его мудрости. Мы изучаем Его, тем самым изучаем того, по образу кого мы созданы. Хорошо. На прошлой встрече, на 12-й встрече, мы начали говорить, что собой представляет мудрость Божия для ума человека. Сегодня у нас по счету 13-я встреча. На 12-й встрече мы уже начали говорить, что собой представляет мудрость Божья для ума человека. И я хочу отметить некоторые основные тезисы, потому что это была интересная встреча, и содержание ее интересное, и оно стоит внимания. Основные тезисы я сейчас напомню. Первый основной тезис, который я хочу напомнить из 12-й темы, что мудрость Божия – это не что-то, что человек приобретает, только читая и размышляя, пытаясь что-то понять из записанной мудрости, а с годами становится мудрым. Это очень распространенное представление, что для того, чтобы стать мудрым, должны пройти годы. Годы. Вы знаете, печальная картина была бы, если бы мы мудрели только перед смертью. В ней бы не было необходимости. Какой смысл мудреть перед смертью, а до смерти делать одну глупость? Нет, я верю в другое, и об этом говорит Писание, что мудрость Божия – это в первую очередь Дух. И это очень важно помнить, потому что это меняет картину и само отношение к мудрости Божией. Мудрость Божия – это в первую очередь Дух. И мы об этом с вами говорили на нашей прошлой встрече, потому я подробно сейчас это поднимать не буду. И мы с вами говорили о том, что для того, чтобы человек начал руководствоваться мудростью, есть два пути. Первый путь – это размышление, как мы и говорили с вами, и это тоже время, и действительно в этом есть какое-то время. Но второй путь – это отмеченный в книге Иакова, кому не достает мудрости, да просит у Бога. Мы с вами говорили о том, что Соломон, будучи совсем молодым человеком, который сказал, я не знаю ни входа своего, ни выхода своего, попросил у Бога его мудрости. И заметьте, не прошли десятки лет, и он получил мудрость. Он получил мудрость сразу. Я верю в это, и я держусь этого. Я верю, что нам доступна мудрость Божия сразу. Другое дело, что опыт, опыт в применении, практические аспекты взаимодействие с мудростью. Это уже другой вопрос. Вы можете что-то получить сразу, научиться этим пользоваться нужно время. Но вы получаете это сразу. Если кто-то пришел к вам и принес в подарок печку и свечи, он дал ее вам сразу. Но могут пройти годы, прежде чем вы все функции освоите. Потому кому не достает мудрости, то просите Бога. И он дает вам ее сразу. А уже применение приобретение опыта, это уже занимает какое-то время. И вы знаете, от кого в большей степени зависит, насколько это будет эффективно? От того, кто ее получил. И если бы не та мудрость, которая в голове, я бы ее не назвал, конечно, мудрость. Вообще, почему Яков ее назвал мудрость, я все-таки спрошу у Бога. Потому что Писание говорит, что сатана потерял свою мудрость. И все, что связано с якобы мудростью сатаны, оно в Писании называется словом глупость. И это самое хорошее слово, что касается этого. Хорошо. Итак, на прошлой встрече мы следующий тезис с вами отметили, что мудрость Божья – это не то, что нужно человеку понять. Это хорошая мудрость сама по себе. Потому что я в свое время попал или наступил на эти грабли. Я стал пытаться понять мудрость Божью. И я сидел и размышлял над стихами. Аж мозги чуть ли не закипали. Я слушал их и днем, и ночью. Я спал в наушниках. Я пытался понять мудрость Божью. Пока мисс мудрость Божья не привела меня к страху Господню, а страх Господень не стал учить меня мудрости Божьей. И мудрость Божья научила меня, что она не является тем, что человеку надо понять. Мудрость Божья не открыла себя. Она открыла мне себя как наполнитель. Мудрость Божья – наполнитель. Наполнитель нашего ума, нашего благословенного ума. Поэтому мудрость Божия – это не то, что надо понять, это то, чем надо наполнять голову. Наша голова как сосуд, который вот чем наполнен, в свете того вы и ходите. Вот такая наша голова. Я имею в виду ум. Я сейчас, конечно, говорю об уме. Поэтому Писание учит нас, и мудрость Божия учит, что мудрость Божия – это духовный наполнитель нашего ума. В послании к Ефесянам, 4 глава, 23 стих написано, что «обновляйтесь духом ума вашего». На этом мы закончили нашу прошлую встречу, а именно мы закончили все-таки ее вопросом. Обычно наши встречи заканчиваются вопросом, к которому мы переходим на следующую встречу. Так вот, на следующей встрече мы закончили вопросом. Как будет называться ход мыслей ума, наполненного Божьей мудростью? И сегодня мы продолжим говорить об наполнении ума или о том, что в уме, и как вообще это будет называться, когда ум человека наполнен его мудростью. Когда ум человека наполнен его мудростью. Я бы рекомендовал вам быть сегодня особенно внимательным, потому что то, о чем мы будем сегодня говорить, это как бы наша цель. Я верю все-таки, что вы прилагаете усилия к обновлению вашего ума. Потому что в вашем духе уже есть вся необходимая мудрость. В вашем духе находится Дух Господень, Божья мудрость. И пока весь ваш ум, хоть в каком-то процентном отношении, не обновится мудростью Божьей, будет происходить постоянный конфликт, который мы называем депрессией. Когда из духа идет одно, из ума идет другое. И в Писании написано, что дух знает горе души, горе ума. Знаете, есть такое выражение, горе от ума. Это в какой-то степени истинное выражение. Потому что если у человека есть мозги, если человек умеет думать, это не значит, что он думает правильно. Хорошо, я не буду сильно сейчас вникать в эти подробности, мы все-таки погрузимся с вами в определенную мудрость и начнем отвечать сегодня на вопрос, как будет называться ход мыслей у ума, наполненный Божьей мудростью. Сегодня интересная тема. Я люблю эту часть, связанную с мудростью Божьей. Мы сегодня будем использовать много мест из Писания и познакомимся с проявлением Божьей мудрости в уме человека. Итак, ответ на этот вопрос мы находим в книге Божьей мудрости, где сказано, читаю притчи 16 глава, 21 стих. «Мудрый сердцем прозовется благоразумным». О, это хорошее слово, благоразумным. Значит, ход мыслей у человека, ум которого наполнен мудростью Божьей, называется благоразумие. И это полностью подтверждается притча 8 глава 12 стих, где говорится «Я премудрость», конечно, это говорится о духе премудрости Божьей, «обитаю с разумом». То есть мудрость Божия, она имеет непосредственный контакт с разумом, с ходом мышления. Во всяком случае, она этого хочет. Она этого хочет. Обратимся к слову «благоразумие», потому что сегодня нам придется провести небольшое исследование этого слова «благоразумие». Это слово состоит из двух слов «благо» и «разум». Я пытался исследовать слово «благо», потому что слово «благо» здесь как бы выступает основным. Я пытался посмотреть, как толкуют слово «благо» верующие, пытался посмотреть, как толкуют слово «благо» неверующие, пытался посмотреть разные толкования слова «благо», и я опять был удивлен. Опять был удивлен, что источник блага не рассматривается. Не рассматривается. А если вы посмотрите основные представления о благах, которые есть у верующих, то они вам скажут сразу, что все содействует во благо. Украли у тебя что-то? Во благо. Болеешь, прикованный к постели? Во благо. Умер? Во благо. Я бы вам сказал, что такой ход мыслей не во благо, а во бред. Но так думают. Они берут место Писания из псалмов, благо мне, что я пострадал. Видите, я изучил все эти места Писания. Изучил то время, в которое Давид сказал этот псалом. Я видел, что этот псалом он сказал после того, что он сделал с Версалией. А это уже о чем-то говорит. Поверьте, это уже о чем-то говорит. И если вы внимательно посмотрите этот псалом, то там есть еще один стих, который говорит, что прежде страдания моего я заблуждался. То есть мое заблуждение привело к моим страданиям. Но они берут этот стих, вырывают его из контекста и говорят, благо мне, что я пострадал. Знаете, в страданиях еще никто не становился крепче. А вера уж тем более. Потом страдания страданиям рознь. И они нельзя все страдания обобщать. Одно дело, что вы стоите в вере, в терпении, и при этом какое-то страдание переживаете. Но если вы стоите в терпении, но не в вере и страдаете, то поверьте, оно вас добьет. Потому есть разница. Хорошо, но это как бы не эта тема. Я хочу все-таки обратиться к изучению слова «благо» в свете того, какое оно есть в Писании, а не в основном в представлениях в умах людей, а тем более в толковых словарях. Лучше туда даже и не заглядывайте. Итак, что мы возьмем за основу в изучении слова «благо»? Конечно, слова Иисуса, потому что Иисус знал Бога, знал Отца. Поэтому Он знает, о чем говорит. И мне нравится вот это место Писания, Луки 18 глава, 19 стих, где Иисус говорит, «Никто не благ, как только один Бог». То есть Иисус говорит, что Бог благ. Следовательно, определение слова «благ» нужно где искать? В Боге. Молодцы, вы уже прекрасно понимаете. Определение слова «благ» нужно искать не в толковых словарях, не в представлениях человеческих, а в источнике всех благ, которым является Бог. Именно туда нам нужно и заглянуть, чтобы увидеть, что значит слово «благо». Потому что Писание говорит, что он благ. Вообще от слова «благо» происходит много слов в Писании, которые несут в себе определенное Божье благоволение. Я причислю вам эти слова. Благость, благость. Потом благодать. Потом благовествование. Потом благодарение. Благоволение. И изучаемое нами слово «благоразумие». В Писании много слов, которые несут в себе этот корень «благо». И когда мы с вами посмотрим толкование этого слова «благо», то нам откроется понимание слова «благоразумие», «благовествование» и все, что связано с этим словом. Вообще слово «благоразумие», помимо того, что оно происходит от слова «благо», так оно имеет в себе и еще какое-то значение. Заметьте, что написано Псалом, притчи 19 глава 8 стих. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Знаете, какое интересно, благоразумие приводит к благу. Значит, в этом есть что-то такое, что должно быть у нас. У нас, слава Богу. Итак, Сын Божий, знающий Бога Отца, говорит нам, Бог благ. Хорошее слово, Бог благ. И Писание, где используется слово «благ», слышите, в Писании, где используется слово «благ», оно раскрывает нам не только отношение к человеку, но и то, что есть у Бога для человека. Я прочитаю этот стих, Псалом 30 глава, 20 стих. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, или почитающих тебя, благоговеющих перед тобой». и который приготовил уповающим на Тебя перед сынами человеческими. То есть для того, чтобы увидеть определение слова «благ», нам придется сделать несколько заключений, потом их просуммировать. Первое, которое заключение мы сделаем в отношении слова «благ», это что Бог благой и является источником благ. Бог является источником всех благ. То есть если вы будете искать какие-то блага, то где их искать? У кого? Вот видите, как просто. Ничего сложного. Брат Олег, а холодильник – это благо? Ну, смотря как его использовать. Если закрывать там кошку, то это не во благо. А если закрывать там колбасу, но не от братьев и сестер, то это будет во благо для хранения. Вот они придут тогда во благо. Хорошо. Итак, благой Бог является источником благ. И как отметил Иисус, Сын Божий, что блага могут исходить только от Бога. Он источник благ. А это говорит нам о следующем. Что только Бог знает, что именно во благо для человека. Сами вы не можете знать, что вам во благо. Не, вы можете, вам бы хотелось. Но только Бог знает, что для человека во благо. И как Он сказал через пророка Иеремия, 29 глава, 11 стих, «Намерения мои во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Значит, второе утверждение, которое мы можем уже сделать в отношении блага, прежде чем дать ему определение, что Божьи блага не несут в себе зла. Просто, ясно и понятно. Божьи блага не несут в себе зла. Значит, зло мы не можем назвать благо. Тем более в книге пророка Исаия написано, что горе тем, которые зло называют добром. Горе. Хорошо, итак, благо в Боге были всегда, а зло стало быть после сотворения земли и появления человека. Поэтому благо было всегда, оно не появилось. Это говорит нам о том, что Божье благо, о котором мы будем говорить, связано с самой сущностью Бога, благой Бог. И в книге Ветхого Завета, Псалом 144, 17 стих, Давид говорит так. «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». Другими словами, Бог благ во всем, что Он делает. Где мы с вами можем почитать о благих Божьих делах? Хотите, я вам дам понимание? Если вы будете читать о благих Божьих делах в книгах Завета, Ветхого Завета, то вам придется читать очень выборочно. Но я могу вам сказать, где можно читать напрямую. Это Бытие 1, 2 глава. И все земное служение Иисуса. Я люблю так читать Писание. Я беру Бытие 1, 2 глава и вижу благие дела Божьи. Благие. Он всегда говорил, весьма хорошо, во благо. Мы видим земное служение Иисуса. Это явление благих дел Божьих. Божье благоволение. На земле мир к человекам благоволение. И Он являл это благоволение в Сыне Своем. Поэтому через Иисуса мы видим дела Божьи как благоволение. Как благоволение. Именно в Нем мы это видим. Хорошо. Конечно, Иисус и продолжает и сейчас являть благоволение Божье. И сейчас. Итак, мы с вами увидели следующую из сторон Божьих. Конечно, опять-таки, Бог многогранный. Мы не можем вывести в одной грани все представление о Боге, потому что Бог благ. Поэтому мы сейчас с вами просуммируем те два представления, которые у нас уже есть, и выведем общую картинку, и увидим одну из сторон благости или определения благости. Итак, что такое благо? Благо – это то, чем наполнен Бог. Это то, что от Него исходит, это то, что Он есть. Это Он. Удивительно, что многие слова, которые связаны с Богом, им невозможно дать определение. Потому что это вы пытаетесь дать определение Богу. Поэтому вы можете на определенные слова просто сказать «это Он», и вы никогда не ошибетесь. Это Он. Что такое истина? Это Он. Что такое благо? Это Он. Что такое любовь? Это Он. А кто Он? Любовь. И вы пошли по кругу. В определенных случаях не надо пытаться искать объяснение. Потому что он настолько многогранен, что у нас будет вся вечность, чтобы пытаться дать объяснение хотя бы даже одному слову – любовь. Нет, я не схожу с позиции такой, какую любовь представляют люди на земле. Я тебя люблю. Это все равно, что на кухне выбрать блюдо. Нет, Божья любовь, она не такая. Мне нравится, я кушаю. Не нравится, я хочу. Божья любовь, она другая. Поэтому в наших умах и это слово нуждается в Божьей мудрости, взгляде на него. Хорошо, но мы возьмем вот это представление, эту грань о слове «благ», потому что нам нужно вывести определение слова «благоразумие». Итак, благо – это то, чем Бог наполнен. Это то, что от Него исходит. Он и есть благо. То есть благо всегда говорит о Боге, о Его воле, о Его намерениях, о Его разнообразных проявлениях. И если полученные знания, которые мы сейчас вывели, связать со стихом из книги, из послания к Колоссянам, 1 глава, 16 стих, и стихом из книги Бытие, 1 глава, 27 стих, я прочитаю их по порядку, им, или благим Богом, создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им, и для Него создано. А теперь сразу читаем Бытие 1 глава 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Бог сотворил человека по своему образу и поселил человека в то, что создано под него. Следовательно, для человека все, что связано с Богом, будет приносить только благо. И пребывание в нем, в его благом присутствии, это и есть благо. Если что-то Писание говорит человеку о благе, то оно говорит о Божьем присутствии, о его воле и о его намерении. Поэтому без Бога не бывает блага. Если мы говорим о благе, то мы должны говорить о Боге. Поэтому слово «благ» для нерожденных свыше фактически неиспользуемо. Точно, вы знаете, что есть такие слова, которые у рожденных свыше, они используются, но вообще их использовать там нельзя. Как слово «любовь». Слово «любовь», оно никогда не относилось к нерожденным свыше, потому что любовь – это плод Духа Святого, и нерожденный свыше любить не может. Ему просто нечем любить. Он может хотеть, ему есть чем хотеть, но он не может любить, ему нечем любить. Хотя в ЗАГСе спрашивают, любишь ты ли ее? Правильно сказать, хочешь ли ты ее? Хочу. Будешь ли ты хотеть ее вечно? Буду. Поймите, это так оно и есть. Потому что это похоть плоти и не больше. И не больше. Подождите, он еще не покушал. Мы знаем, чем заканчиваются эти истории. Уж я точно знаю. Потому что моя биография мертвого того, она была этим наполнена. Хорошо. Итак, мы немножко с вами разобрались с определением слова «благо», чтобы вывести определенное понимание. Теперь давайте напомним себе некоторые основные моменты, связанные со словом «разум». Мы уже об этом говорили в наших прошлых встречах. И я выведу три основных определения слова «разум», которые помогают нам в полном представлении слова «благоразумие». Первое определение. У нас уже есть, мы уже об этом говорили. «Разум» – это духовная способность ума человека и составляющая его души. Мы об этом уже говорили. Второе. «Разум» – это активная деятельность ума или понимание, которое есть у всех людей. У рожденных свыше, нерожденных свыше. У всех есть эта активная деятельность. И третье. «Разум» – это несуверенная деятельность ума. То есть не самостоятельное. Хочет – проявляется, хочет – не проявляется. Он проявляется всегда. Как только он перестает проявляться, человек – все. Хорошо. Вот такие три определения мы взяли из нашей одной из встреч. И теперь давайте соединим слово «благо» или определение слова «благо» и соединим со словом «разум». И что у нас получается? Запишите себе. Интересное определение слова «благоразумие». Благоразумие. Благоразумие – это понимание всего происходящего, во благо носителю разума. Благоразумие – это понимание всего происходящего во благо носителю разума. Что такое понимание всего происходящего во благо? Давайте совершим такое короткое изучение этого вопроса. На одной из встреч мы с вами говорили, что человек смотрит глазами, а видит содержимым своего ума. Человек слушает ушами, а слышит содержимым своего ума. И мне нравилось, как Дух Божий повел. Смотреть не значит видеть, а слушать не значит слышать. Потому то, что на вас смотрят, ни о чем не говорит. Можете помахать, и вы поймете, что он спит. Не, я просто вам говорю, что вы понимали. Брат Олег, они так внимательно смотрели. Я знаю, что такое смотреть. И знаю, что такое слушать. Потому смотреть не значит видеть, а слушать не значит слышать. Все определяется содержимым ума. Потому что то, что вы видите, и то, что вы слышите, определяется не тем, что вы смотрите, или то, что вы слушаете, а что находится в вашем уме. Мы тоже об этом с вами уже говорили. И если в уме человека мудрость Божия, значит то, что человек будет видеть и слышать, и то, каким он будет это видеть и слышать, будет в свете мудрости Божией. То есть благоразумие делает человека способным видеть и слышать все для него во благо. Или слышать и видеть все таким, каким представляет ему это мудрость Божья, истинным. Истина для вас всегда во благо, потому что Бог есть истина. Мы можем сказать, что благоразумие – это не то, что человек производит сам. Поэтому вы не можете достичь сами благоразумия. Благоразумие – это результат работы мудрости Божьей в уме человека. Результат работы мудрости Божьей. То есть, если я хочу, чтобы у меня проявилось благоразумие, то мне нужно вкладывать в мой ум мудрость Божью. Только имея благоразумие, человек начинает видеть и слышать все для него во благо. То есть благоразумие отражается на всех сферах жизни человека, особенно когда он принимает решение и начинает реагировать на происходящее вокруг. Я хочу вам привести следующее место из Писания. Притчи, 22 глава, 3 стих, первая его часть. Хорошее местописание, оно раскрывает как раз определенные стороны благоразумия. Благоразумный видит беду и укрывается. Ну, давайте вспомним, что отвечает за то, что человек видит содержимое его ума. Вы теперь понимаете, о чем говорит? Благоразумный видит беду и укрывается. Удивительно. Хотя на то, что он смотрит глазами, оно ничего не говорит о беде. Но содержимое его ума проливает свет на то, что он видит, и говорит, что перед ним беда. То есть благоразумный видит беду не глазами, а содержимым своего ума. Вы знаете, что в нашей стране происходили ряд событий, в которые втянулись и верующие. Почему они втянулись? Потому что то, что происходило, они не видели в этом беду. Просто не видели ее. А мудрость Божия говорила, это беда. А какая-то же это беда. Я ж так вырасту, я ж так подымусь. И я ж так стану успешным. Это беда. Благоразумный видит беду и укрывается. И возможно, то, что было перед человеком, который видит беду, не выглядело бедой. Но мудрость Божия в его уме представляла истинную картину того, что он видит. И говорит ему, какое решение для него будет во благо. Или другими словами, при каком его решении, говорит ему мудрость, отношения с Богом сохранятся, и он будет пребывать в Божьем присутствии. Вот в чем мудрость Божия, ее цель, чтобы каждый из нас никогда не выходил из Божьего присутствия. А ну вспомните из Писания, что происходило, когда дом Божий оставлял Дух Божий? Его просто разрушали. Как только человека покидает Божье присутствие, человек разрушается. Потому цель мудрости Божией в нашем уме, чтобы все, что мы видим, все, что мы слышим, было нам во благо. Чтобы наши решения никогда не угашали Дух Божий. Никогда не позволяли Духу Божьему наши попытки, чтобы мы не давали возможность Духу Божьему оставить нас. Слава Богу! Такой ум, который видит беду и который помогает правильно принимать решения, такой ум в Писании назван, притча 13 глава 16 стих, «добрый разум доставляет приятность». То есть благоразумный или благоразумие – это добрый разум. Благоразумие – это добрый разум. Каждый человек, вы знаете об этом, каждый день принимает самые разнообразные решения. То есть с самого утра до самого вечера вы принимаете самые разнообразные решения. И решения говорят о вашем выборе. Выбор же каждого человека, который он делает каждый день, и не одно решение, и не один выбор. Выбор же каждого человека зависит не от того, что его окружает, а от содержимого его ума. То есть о чем говорит ваш выбор? О содержимом вашем ума. О чем говорит ваше решение? О вашем выборе. А о чем говорит ваш выбор? О содержимом вашего ума. Поэтому Бог говорит всем людям. «Сын мой, внимай мудрости моей». Притча 5 глава 1-2 стих. «И преклони ухо твое к разуму моему». Зачем? Чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знания. Чтобы сохранить знания. Но не все слушают его просьбы. В этой притче, которую мы с вами рассматриваем, там, где благоразумный видит беду и укрывается, есть еще второй человек. Есть второй человек, который же тоже смотрел на беду. Он посмотрел на беду, но содержимое его ума не сказала ему, что это беда. Он посмотрел на беду, и содержимое его ума представило это не как беду, а как возможность перейти на другой уровень. А неопытные, что делают? Идут вперед и наказываются. Они смотрели на одно и то же событие вместе. Они смотрели на ряд событий вместе. Они смотрели на то, что происходило вместе. Один увидел беду, другой нет. Скажите, Бог любит обоих? 100%. Но почему одни увидели беду, другую нет? Потому что один потрудился над тем, чтобы обновлять свой ум, а другой оставил это на самотек. Вот почему Иисус, заканчивая Нагорную проповедь, сказал, что всякий, кто слушает Слово Мое и исполняет, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Но был и второй человек, который построил дом свой на песке. Бог любил и того, и того. Но один принял решение слушать и исполнять, а другой принял решение слушать, но не исполнять. Откуда мы узнали, кто какое решение принял? Пришла буря, и тайное стало явным. Вы знаете, когда пришла буря на политику, на экономику, и тайное стало явным, многие сказали, это Бог меня закаливает. Нет, я вам могу сказать, это глупость обличилась. Это глупость обличилась, это не закалка. Бог знает, как нас закаливать. Но не надо оправдывать глупость. Глупость надо признавать, каяться и идти вперед. Но это тоже не все умеют делать. Это тоже еще труд определенный. Хорошо. Они опытные идут вперед и наказываются. И вы знаете, что это наказание, о котором здесь говорится, ни в коем случае не говорит о Боге. Скажите, от кого пришло это наказание? А я вам скажу, от того, чем он руководствовался. В целом, конечно, это невежество. В книге Притчи, 1 глава, 29 стих, с 29 по 31 написано. «За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато будут вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». Насыщаться от помыслов их. Откуда мы можем увидеть, какие у человека помыслы? Мы можем увидеть из его решений, мы можем увидеть из его выбора. А где проявляется выбор? В событиях, которые происходят в его жизни. События в жизни человека зависят от его выбора. Выбор зависит от принятого им решения. Принятое человеком решение формируется мудростью, которой он руководствуется. Скажите мне, просто проанализировав, мы с вами такой анализ делаем. Когда пришла буря на один дом и на другой дом, что в результате вообще обличилось? обличилось то, чем люди руководствовались перед тем, как она пришла. Не обличились сами люди, а обличились то, чем они руководствовались. То есть стало очевидно, у этого мудрость, он руководствовался мудростью. При этом Иисус не назвал его мудрым. Он сказал, я уподоблю его человеку благоразумному. А того он не назвал глупым. Он сказал, я уподоблю его человеку безрассудному. Но буря обличила то, чем они руководствовались. Вы знаете, это хорошая мудрость. Почему? Если в вашу жизнь пришла буря, и вы увидели проблему, то это не время плакать и рыдать. Это время покаяться, принять решение, обновить свой ум соответствующей мудростью и разобраться с этой проблемой. В этом есть определенная мудрость. Значит, что на самом деле мы видим из применения человеком второго решения, который принял решение идти вперед? Что на самом деле мы видим? Мудрость, которой он решил руководствоваться. То есть Бог на этой земле устроил все так, чтобы тайное, то, что отвечает за события в нашей жизни, становилось явным. Вы сами себя можете анализировать. Вы можете анализировать себя в свете Слова Божьего. Мне нравится, что в Писании Иисуса Слово Божие называет светильник, в свете которого просвещающий всякого человека. То есть я могу просвещаться через него. В свете его мудрости я могу видеть глупость. Поэтому, анализируя результаты каких-то решений, я могу сразу увидеть ту мудрость, которой я руководствуюсь. Если результат решения плохой, это значит говорит о том, что я руководствовался не мудростью, а глупостью. Тем самым говоря о недостатке мудрости в этом вопросе. Какое мы можем сделать заключение? Что выбор человека, проявленный в словах или в действиях, это плод одной из мудростей. Исходя из этого, несложно догадаться, что благоразумие всегда приведет к решению во благо. Смотрите, как хорошо. Решение во благо. Я сейчас хочу с вами рассмотреть несколько примеров. Примеров, из которых мы еще глубже увидим понимание благоразумия. Почему мы сейчас затронули вопрос благоразумия? Бог хочет, чтобы мы были благоразумными. И Бог прекрасно понимает, что благоразумие – это то, чего вы сами достичь не можете. Но и это то, чему Он вас заставить тоже не может. Поэтому Он просит вас обновлять свой ум Его мудростью, чтобы вы имели благоразумие как результат проявления Его мудрости в вашем уме. Не то, что вы будете себя заставлять быть благоразумным. Нет. Оно будет непроизвольно. Вы будете просто правильно во благо думать. Непроизвольно. Почему? Потому что это работа мудрости Божией в вашем уме. Давайте рассмотрим несколько примеров. Возьмем первый пример из книги Ветхого Завета. Сейчас мы рассмотрим примеры как доброго, так и недоброго содержимого ума человека. Какие бывают последствия? Нам нужны примеры, чтобы закрепиться в изучении этой темы. Первый пример из книги Чисел. Известный пример – книга Чисел и Соглядатай. Любимая многими история. Хорошо, числа 13 глава, 2 по 4 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израиля». Это та земля, которая была обещана еще праотцу Аврааму. «По одному человеку от колена отцов их пошли, главных из них». То есть это 12 колен, значит 12 человек. Вопрос. Скажите мне, ответьте мне на такой вопрос. Что находилось в голове каждого соглядатая, учитывая, что они выросли в Египте, будучи рабами? Какая мудрость или какие знания? На добро или на зло? На зло. Я хочу, чтобы вы просто это понимали. Потому что эту историю нужно рассматривать под разными углами. Конечно, я бы мог взять притчу о сеятеле и развернуть ее под одним углом, взять закон сеяния и жертвы, развернуть под другим углом, мог бы взять Иисуса как стандартный образец, развернуть еще под одним углом. Но мы сейчас рассматриваем именно в свете той темы, которую мы изучаем. То есть мы можем уверенно сказать, что содержимое ума этих соглядатаев во многом было не во благо. И дальше мы это увидим. Почему? Мы как раз дальше и рассмотрим. Прочитаем дальше. «И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую, и сказал им, пойдите в эту южную страну, и взойдите на горы, и посмотрите землю, какова она». То есть уточните, это земля, которая течет молоко и мед, которую сказал Бог, или это все-таки какая-то другая земля? «И осмотрите землю, какова она, народ, живущий на ней, силен ли или слаб, многочислен или малочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых они живут, в шатрах ли они живут или в укреплениях, и какова земля, тучна или тоща, и есть ли на ней дерево или нет. Будьте смелы и возьмите от плодов земли». Было же ко времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю в пустыне Сир и перечисляются, какую землю они пришли в долину такую-то, срезали там виноградную ветвь одну, с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте вдвоем. Вот такая виноград. Не, ну поймите, там жили исполины. Я не думаю, что они ели бы такой мелкий виноград. Знаете, меня, я всегда вот эту историю рассматриваю в свете притчи о брачном пире. Я верю, что Бог приготовил такой урожай для своего народа. Он встречал своих детей. Слышите? Он встречал своих детей. Это был даже долгожданный день для Бога, когда дети Его входят в землю Его. И Бог приготовил серьезный пир. Как притча о талантах, то есть притча о брачном пире говорит, что Он приготовил пир и позвал званых. Я верю, что здесь именно это и происходило. Бог приготовил такой урожай, что, наверное, года три им просто нужно было бы учиться отдыхать. Бо они пахали как тракторы очень долго. Им нужно научиться было жевать и не глотать все целиком. Много чему надо было научиться. Поэтому я верю именно вот эту историю. Они понесли на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смоков. Место сие назвали долину Эсхол. По причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израиля. Высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пришли к Моисею, к Аарону, ко всему обществу сынов Израиля в пустыню такую-то. И принесли им и всему обществу ответ и показали им плоды земли. Это, конечно, их радовало. И рассказывали ему, говорили, мы ходили в землю, которую ты послал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее. Будьте сейчас внимательны, потому что то, что они говорят дальше, говорит о содержимом ихнего ума. И распускали худую молву о земле, которую осматривали между сынами Израиля. То есть мы видим содержимое их ума. Говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который мы видели среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов инаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших. От чего зависит, что человек видит? От содержимого его ума. И он говорит, и мы были в глазах наших. Кем? Саранча. Вы понимаете, что, за что во многом отвечает, кем вы себя видите? А я вам скажу, то, кем вы себя знаете. Вот если вы себя будете знать тем, кем знает вас Бог, то вы перестанете себя видеть тем, кем вы себя видите. Услышьте это. Вот когда вы начнете себя знать тем, кем называет вас Бог, тогда вы перестанете видеть себя тем, кем вы себя видите. Тогда в молитвенной комнате вы будете вести себя по-другому и во многом действовать по-другому. Этот народ видел себя глазами той мудрости, которой он руководствовался. Поэтому они увидели без саранчой, и то, что они увидели в свете содержимого их ума, толкнуло их сказать это многочисленному народу. И спустя какое-то время принять следующее решение. Это книга Чисел, 14 глава, с 1 по 4 стих. «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь. и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Вопрос, кто их повел туда? Бог? Нет. Это был их выбор. Подождите, а кто толкнул их на этот выбор? То, что они увидели. Подождите, а кто нарисовал им то, что они увидели? Содержимое их ума. То есть мы можем с вами сделать заключение, что на их пути стояли не исполины. И, кстати, на вашем тоже. На вашем пути не стоит кризис. На вашем пути не стоит курс. На вашем пути не стоит, ничего не стоит. Что стояло на ихнем пути? Не исполины, а арабское содержимое их ума. Вот почему апостол Павел умоляет народ Божий обновлять свой ум. Пока вы не увидите себя такими, какими видит вас Бог, вы не начнете действовать так, как ожидает от вас действовать Бог. Что он от меня хочет? Почему он мне постоянно говорит езжать туда, хотя у меня на обратную дорогу тут денег? Почему он говорит мне делать то, хотя где я ему возьму? Потому что вы смотрите друг на друга по-разному. Если бы вы знали, кем он вас видит, вы бы уже давно по-другому себя вели, по-другому разговаривали, по-другому поступали, по-другому жили. Вы бы делали все по-другому. Почему? Потому что он вас таким видит. Он вас таким видит. Увидьте себя теми, кем видит вас Бог. Итак, на их пути стояли не исполины, а арабское содержимое их ума. Притча 3 глава 35 стих говорит нам следующее. Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. Вы знаете, это актуально в наши дни. То же самое. Но, слава Богу, среди этих 12 соглядатаев были все-таки двое, которые увидели что-то другое. Заметьте, они смотрели одно и то же. Но 10 увидели саранчу, а двое не увидели ни саранчу, и не увидели, что это неприступное что-то. Они сказали, это Иисус Навин и Халев. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: «Пойдем и завладею ею, потому что мы можем одолеть ее». Скажите, те люди, когда они говорили то, что они говорили, они кого-то обманывали? Нет, они говорили правду. Но то, как они это говорили, и то, с какой целью они это говорили, разрушало. Разрушало. Если бы все, что они сказали, а потом сказали: «Стоп, мы все равно можем пойти и их одолеть», то это бы изменило картину. Но они все это сказали и сказали: «Не можем мы идти против народа всего». Знаете, многие верующие до сих пор, читая благословение Авраама, начиная с 1 по 14 стих, они продолжают говорить: «Откуда такое может взяться? Как такое может быть?» Мы живем во время, никогда верующий ничего не может. Я же верю, что каждый присутствующий здесь является ответом на нужды многих людей. Но ответ находится не в голове, а в вашем духе. В этом и есть разница. Если вы будете искать ответ в вашей голове, то вы его там не найдете. Там как раз в вопросе. Ответ, и будешь ты в благословении, находится в вашем духе. В вашем духе находится сила. В вашем духе находится Божье присутствие. В вашем духе находится источник жизни, источник славы, источник силы, источник всего потребного. В вашем духе, не в вашем уме. Поэтому вы должны увидеть себя, кто вы в своем духе, а не в своем уме или в паспорте, или еще в чем-то записаны. Можем мы одолеть ее? Иисус Навин сказал. Халев сказал. И в результате они там в свое время и оказались. Те сказали: лучше мы умрем в пустыне. И они там и умерли. А эти сказали: нет, лучше мы войдем. И они вошли. Это был их выбор. Хорошо, с первой историей мы немножко разобрались. Она чуть сложная, но достаточно ясная. Возьмем вторую историю, она очень короткая, и мы возьмем основные моменты из этой истории. Это история с царем Саулом и Давидом. Вы знаете, что царь Саул и Давид в свое время вместе или по отдельности, наверное, по отдельности, каждый видел Голиафа. Каждый увидел Голиафа. Давайте посмотрим, что сказал Саул в свете содержимого своего ума. Давиду он сказал. 1 Царств, 17 глава, 33 стих. Не можем идти против этого филистимлянина. Скажите, это говорил он или содержимое его ума? Содержимое его ума. Вы знаете, что все слова человека говорят в первую очередь о содержимом его ума. Всегда. Во многом. Поэтому, слушая человека и наблюдая за человеком, в первую очередь вы видите всегда содержимое его ума. С другой стороны, видя это, вы будете понимать, как ему помочь. Если вы будете и с благой целью смотреть, и с благой целью слушать, вы увидите, как ему помочь. Это как смотреть на ребенка. Если у ребенка что-то не получается, это не значит, что он баобаб. Это лишь говорит о том, что у него просто в голове нет необходимых знаний, которые надо туда вложить, и у него будет получаться. Поэтому, если вы видите на какого-то брата или сестру, смотрите на них и видите, что у них что-то не получается. Ну, не получается у них так молиться. Ну, не получается у них верой принимать. Не наезжайте их, не переезжайте, научите, помогите. Не учи, помоги материально. Нет. Это знаете, как есть мудрость. Что дать человеку, удочку или рыбку, когда он голодный? А это в зависимости от того, насколько вы хотите, чтобы он наелся. Один раз или постоянно. Поэтому, может быть, когда вы дадите ему удочку, он обидится на вас. Вначале. Но вы знаете, что дать ему удочку – это во благо. Потому что теперь он может наловить еды столько, сколько он хочет. Но вы можете дать ему рыбку и завязать, и он наелся, а к вечеру следующего дня умер. Потому что он съел ее сырой и не жевал. На голодный желудок. Хорошо. Итак, давайте посмотрим, что сказал Давид, видя филистимлянина, в свете той мудрости, которую он приобрел за время, как он пас овец и общался с Богом. Вот что говорит Давид. 1 Царств, 17 глава, 33 стих. «Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Вы знаете, вы можете сказать, «Тот же Дух Господень, который возродил мой дух, выведет меня из любого долга». Тот же Дух. Или вы думаете, что Он вывел вас от смерти, а вот от долга в 50 гривен, брат Олег, вы что, как Он это сделает? Действительно. Это же рождение свыше. Да, да, всякий может. А вот долг 50 гривен. Хотя вы не раз всем говорили, что все сокровища в руках моего Бога. Но где он возьмет для меня 50 гривен, я не знаю. Я немножко утрирую, но с другой стороны, поймите, прислушайтесь просто иногда, как вы разговариваете. Просто прислушайтесь. Итак. Видя то, что говорил Давид, и видя то, что говорил Саул, мы можем прийти к следующему заключению. Скажите мне, чье решение привело во благо Саула, или Саула, да, или Давида? Давида. Благоразумие. Благоразумие – это независимый от обстоятельств ход мысли. Это ход мысли, влияющий на обстоятельства. То, что видел Давид, не повлияло на ход его мыслей. Он не позволял этому влиять на ход своих мыслей. В свое время Бог обучил этому и Аврааму. Потому что в свое время Авраам думал об обетованиях Божьих, исходя из возраста Сары и своего возраста. Но Бог поменял ему имя, научил его руководствоваться словом. И тогда Авраам понял, что Бог силен. И через полтора года у него родился сын. В Писании написано, он не помышлял, что утроба Сариного мертвения. И пребыл тверд вере. Не помышлять. Не помышлять. Не помышлять о том, от чего мы искуплены. Поэтому благоразумие – это независимый от обстоятельств ход мысли. Это ход мысли, который выводит из обстоятельств. Человек, имеющий благоразумие, руководствуется не внешними факторами, а мудростью Божией. Или тем, что она говорит. Написано, благоразумный скрывает оскорбление. Притчи 12.16. Он не выносит это наружу. Или притчи 19.11. Благоразумие делает человека медленным на гнев. И слава для него быть снисходительным проступком. То есть благоразумный смотрит на людей и слушает то, что они говорят в свете мудрости Божией. Поэтому его реакция в отношении всех их слов и поступков благоразумна. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 39 стих написано. Тогда опять искали его схватить. Но он уклонился от рук их. Он не вступал с ними в прения. Он не пытался им ничего доказать. Он просто брал и проходил среди них. Все, не пытаясь ничему и никому доказывать. Что я и вам советую. Никогда не пытайтесь кому-то что-то доказать. Если вы знаете, что это истина, то зачем ее доказывать? Или спорить о ней тем более. Тем более. Хорошо. Мы рассмотрели с вами два примера. Давайте в завершение рассмотрим третий. На примере Сына Божьего. Потому что это является истинным пример абсолютного благоразумия. Конечно, мы можем увидеть этого только в Иисусе. Истинное благоразумие. Луки 9 глава 12 стих. Мы возьмем эту историю. День же начал склоняться к вечеру, и приступили к нему 12, говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что место здесь пустынное. То есть ученики Господа Иисуса видели, что то место, где находится народ, пустынное. Они видели, что народ голодает, и то, как они это видели, они понимали, что это проблема нерешаемая. Вы видите, как бы интересный взгляд. Они смотрят на многомиллионный народ, то есть не многомиллионный, там много тысяч людей. Они смотрят, что все голодные, они смотрят, что место пустынное. И что подсказал их ум? Отпусти их. Это не благоразумный ход мыслей. Отпусти их. Отпусти их. Пусть идут себе с миром. Это знакома многим молитва. Иди с миром. Я пришел, чтобы меня подкормили. Я благословляю тебя, иди с миром, сынок. Поймите, мы ни в коем случае не обвиняем, мы просто показываем содержимое ума. Они сказали Иисусу, отпусти их, отпусти. Но Сын Божий, ведомый благоразумием, исходя из того, что Он видел, сказал им, а Он сказал, вы дайте им есть. Вот это благоразумие. Конечно, это не было насмешка, это было реально то, что было очевидно в свете мудрости Божией. Но ученики по-прежнему видели все по-другому. Они сказали, у нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищу для всех сих людей? Ибо было около 5000 человек. Другими словами, в свете своей мудрости они видели 2 способа. Первый, отпускаем. Или второй, идем сами и покупаем, но что мы можем купить? На такое количество людей. Вот такой ум представлял их и такие решения. Хорошо, давайте посмотрим, как Сын Божий в свете благоразумия предложил им решать эту ситуацию. Ведомый помазанием, Божьим присутствием. Как Иисус говорил, Дух Господень на мне. Он сказал ученикам своим, рассадите их рядами по 50. И сделали так и рассадили их. Он же взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил их, приловил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. То есть, как мы видим с вами, изъявление благоразумия в Сыне Божьем, никто не был разрушен, ни у кого ничего не забрали, как раз все ели, и насытились. То есть благоразумие всегда приводит к благу. К благу. Я не говорю только, что они теперь не голодные. Я всегда говорю о том, что благоразумие приводит к разнообразным формам блага. Если у вас есть нужда, то благоразумие поможет вам увидеть, как ее восполнить. Вы знаете, в чем особенность страха? Страх всегда показывает вам на то, что выхода нет. Всегда говорит, нет выхода. Поэтому необновленный ум, всегда представляя вам проблему, говорит, решения ее нет. Да, действительно, в голове решения ее нет. Ум говорит, у меня нет решения. Ум говорит, но дух так не говорит. Дух говорит, у меня есть решение. Ибо тот, кто во мне, больше. Потому в вашем духе есть все ответы. Все ответы. Притча 15 глава 24 стих говорит, пути жизни мудрого, как вы думаете, куда? Вверх. Он всегда двигается в росте. Да, может быть, не так быстро, как кому-то хотелось. Но стабильненько. Стабильненько. Пути мудрого стабильненько вверх. Шаг за шагом вверх. Кто-то торопится. Да мне надо прямо сейчас. А он знает, что торопиться нельзя. Потому что кто спешит разбогатеть, тот не вместит этого. Поэтому не торопимся. Праведник везде успеет. Пути праведного направляет Бог ради имени своего. Не торопимся. Двигаемся. Но как Бог ведет, так и двигаемся. Скажет, поедем. Скажет, пойдем. Скажем, напишем. Шаг за шагом. Все. Пути мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. По этой причине ход мысли в свете мудрости Божией и назван благоразумием или разумением всего во благо. То есть изначальный Божий план был, чтобы ход мысли человека всегда держал человека в Божьем присутствии. Чтобы все ваши решения всегда оставляли вас в Божьем присутствии. Никогда не выводили из Божьего присутствия. Потом в Писании написано, не делайтесь рабами человеков. Когда вы делаетесь рабами человека, вы выходите из Божьего присутствия. Благоразумие всегда будет держать вас в Божьем присутствии. Благоразумие всегда будет держать вас в мудрости Божией. Благоразумие во благо вам самим. Но без мудрости Божией это невозможно. Без мудрости Божией это не получится. Поэтому обновление ума, мы видите, еще раз подошли к тому, обновление ума это жизненно важно для нас, как рожденных свыше. Другое дело, мы сейчас как бы рассматриваем это с позиции первого человека, человека, который еще не согрешил. Мы сейчас знакомимся с той мудростью, которая должна была быть в его голове, чтобы он действовал благоразумно. А так как на тот период времени еще мудрости было недостаточно, он действовал неблагоразумно. Давайте обновлять свой ум, чтобы все наши решения и действия были благоразумными. И вы знаете, удивительная как бы есть область благоразумия. В начале действия благоразумия вам может показаться, что ваши решения не совсем благоразумные. Но потом вы видите результат и говорите «Слава Богу!». В начале результаты не выглядят как бы благо, но потом «Слава Богу!». Возможно, если бы вы согласились с этим предложением, вы сразу бы что-то получили. Но вы не знаете, чем бы это закончилось дальше. Потому Бог от начала видит, что будет в конце. И хочет сохранить вас от любых предпосылок, разрушения. А самое важное, от чего Он хочет сохранить вас, это чтобы вы не расстались с Ним. Потому что без Бога вы разрушитесь. Разрушитесь. Поэтому благоразумие, еще раз напоминаю, благоразумие это то, что всегда ведет к одному, сохраняет вас в Божьем присутствии. И в завершение я скажу просто, как бы касаясь уже нашего времени, нас, присутствующих здесь, что у человека может проявляться благоразумие регулярное и нерегулярное. Регулярное благоразумие проявлялось на земле только у одного человека, у Иисуса. Регулярное благоразумие, то есть он регулярно думал истинно. У нас не может проявляться регулярное благоразумие, потому что мы еще обновляем свой ум. Поэтому у нас проявляется периодическое благоразумие. Мы можем принять правильное решение, а потом принять неправильное решение. Покаяться и двигаться вперед. Опять ошиблись, опять. То есть у нас в большей степени периодическое благоразумие. Но слава Богу за это. Мы тоже трудимся над тем, чтобы не так часто ошибаться. И слава Богу за милость Божию. Слава Богу за милость Божию. Вы понимаете, какая ценность милость Божия? Потому что мы не безупречны в своих решениях. Нельзя сказать, что человек каждый день принимает безупречные решения. Так только мог действовать Иисус. Но слава Богу за то, что мы в нем, и мы сразу покрываемся покаянием, скаемся, Господи, каемся, ну, каемся. Я старался, а так получилось. Хотел как всегда, а получилось как обычно. Хорошо, вы все правильно понимаете. Давайте трудиться над обновлением своего ума, чтобы у нас было благоразумие, чтобы все наши решения, наши действия, даже наши слова и наши поступки, они всегда были во благо не только нам, но и окружающих нас. Это так ценно. Это так ценно и так важно. Для этого придется, конечно, потрудиться. Это 100%. Хорошо. Давайте поблагодарим сейчас Иисуса, потому что Он сделался для нас премудростью и разумением. Но Он находится в нашем духе, поэтому нам нужно потрудиться над нашим умом. Это наша часть. Да, мы благодарны Тебе, Иисус, за Твой Дух, за Твое присутствие в Духе каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже имеем Духом Твоим в Своем Духе. И мы просим Тебя, прости, Иисус. Прости, если мы пренебрегали Твоей мудростью и достаточно не обновляли свой ум, чтобы принимать правильные решения. Решения, за которым всегда стоит благо. Божье благо. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас, трудишься над нами, чтобы каждый из нас был достойный своего Господа, чтобы каждый из нас был эффективным гражданином в своем царстве, в царстве Господа Иисуса, чтобы каждый из нас являл Бога. Спасибо Тебе, Иисус. Мы будем стараться. Мы будем стараться, Господь. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Держи каждого из нас рукою крепкую, мышцою высокую. Мы знаем, что Ты силен. Научить, силен, наставить. И мы благодарны Тебе за ту милость, которую Ты являешь нам каждый день, воздавая нам и по заслугам нашим. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за Твое присутствие, за сегодняшнюю встречу. И мы верим, что мы больше никогда не останемся прежними. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.